В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. В эфире действительно радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 31 июля, среда. И сегодняшнее радио «Донбасс Реалии» о таком. Тепловозы и колбаса. Какой еще продукцией славится Луганск?
Кукурузные палочки, крупяные подушечки, трубочки, хлебцы и сдобное печенье.
Как завоевать страну без единого выстрела? 6 метров и 14 сантиметров. Сколько Сергей Бубка не долетел до Луны? Кровавый разгон, 1500 задержанных, десятки уголовных дел. 27 июля в Москве прошел митинг с требованием допустить независимых кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму. Такой массовости протестов и жестокости разгона, по словам обозревателей, Москва не видела с 2011 года. Кандидаты готовят новое шествие. Чем Путин ответит на протест улицы? По какому сценарию будут развиваться события в России? По украинскому или по белорусскому? И какую роль играют сегодняшние протесты в проблеме 2024? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов, а также кандидат исторических наук, зав. Отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Ирина Павленко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Со всей территории звонки Украины звонки бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Напомню, что на заседании группы в Минске 17 июля договорились о перемирии на Донбассе. Стороны также договорились о механизмах контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарных мерах в случае его нарушения. Действующая с 21 июля договоренность привели к значительному сокращению количества обстрелов. В некоторые дни стороны сообщают о соблюдениях режима тишины. Тем временем поддерживаемые Россией боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, вблизи Луганского в Донецкой области боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем. Потерь с украинской стороны нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей сел Саханка, Октябрь и Коминтерново. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Пропуск людей через контрольно-пропускной пункт Гнутова временно приостановлен. Об этом также сообщает штаб ООС. По данным штаба, в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Работа КПВВ Гнутова будет восстановлена после стабилизации ситуации. Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента. В частности, Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пригласил президента Украины посетить Беларусь. Украинский президент приглашение принял и подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес президента Беларуси. Как сообщили в Минске, Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки. Лукашенко заверил украинского президента в том, что Минск продолжит и впредь прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе. Генеральное консульство России в Одессе направило ноту Министерству иностранных дел Украины с требованием разъяснений об аресте российского танкера «Нейма». Об этом сообщает российское агентство ТАСС. 25 июля в СБУ сообщили, что следователи спецслужбы и военной прокуратуры задержали в Измаиле российский танкер, который блокировал украинские военные корабли у Керченского пролива в ноябре 2018 года, когда Россия захватила украинские военные суда и 24 моряка. По данным СБУ, после этих событий российские владельцы сменили название танкера на «Никаспирит». Впоследствии экипаж танкера из 10 моряков отпустили. В службе безопасности объяснили, что моряки не нарушали закон. Приморский районный суд Одессы проверил правомерность действий военных прокуроров и СБУ и наложил на судно арест. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить нам в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Сегодня в студии мы говорим о том, чем Владимир Путин ответит на протесты улицы.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Как завоевать страну без единого выстрела, но не чураться и военной силы, если она будет нужна? Лучший способ – применить так называемый рефлексивный контроль, который позволяет манипулировать противником там так, чтобы он своими же действиями привел себя к поражению. Этот метод, отработанный в Украине, прекрасно можно применить и в любой другой стране, в поражении которой будет заинтересована Россия. К такому выводу на основании анализа так называемых «сурков ЛИКС» приходят авторы исследования «Сурков ЛИКС. Внутренняя сторона гибридной войны России в Украине», который публикует Королевский объединенный институт оборонных исследований в Великобритании. Подробнее в материале Марии Щур.
Наприкінці 2016 року українські хакери передали спільноті «Інформнапалм» дані із поштової скриньки приймальні Владислава Суркова. Майже 3000 електронних листів самого Суркова, понад 1000 заступника Суркова Інала Ардзімби, понад 300 листів харківської комуністки Алли Олександровської та її сина, що співпрацювали з офісом Суркова. Увагу українців у цьому обширному листуванні привернули передусім події та люди, пов'язані з захопленням Донбасу. Наприклад, у листі за 13 травня 2014 року від Marshall Capital компанії Костянтина Малафеєва пропонується список кандидатів в уряд ДНР, зокрема Ігор Гіркін, Денис Пушилін та Олександр Захарченко, які пізніше насправді обійняли ці посади. В іншому листі від 14 червня Денис Пушилін повідомляє про список втрат за період з 26 травня по 6 червня 2014 року, де серед інших згадується і загибель псковського десантника, ймовірно, із 76-ї десантної штурмової дивізії. Попри те, що ці дані були цінним матеріалом для дослідження, ними публічно ані в Україні, ані за кордоном серйозно не займалися, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода одна із співавторів звіту, українська журналістка Аля Шандра.
Мені стало прикро, що ми втрачаємо таку можливість зрозуміти, як працює Росія. Тому що наші журналісти обмежилися просто описом певних подій, саме гучних. Але я побачила, що це щось більше, що це проливає світло на таємну роботу Росії, на її щоденну кропітку роботу для того, щоб завоювати нашу державу.
Питання про федералізацію, про історичні відмінності, що стають підґрунтям для сепаратизму, про братні народи, що вбивають одне одного, про олігархів, що наживаються на війні, з'явилися в українському дискурсі не випадково. Їх вкидали туди за допомогою продажних журналістів, ідеологічних прихильників «руского міра», активних агентів, що діяли за гроші. Але все це було підкріплено великою дослідницькою роботою, що вивчала українську душу, тобто знаходили теми, які українці сприймали би за свої.
Для Запорізької області, наприклад, такий собі Павло Бройда, який працював референтом для Православної церкви Московського патріархату, він цурково надав вибір із декількох наративів, які можна було би просунути цю от ідею федералізації країни. І вони були на перший вигляд абсолютно невинними. Там дещо більша автономність області дасть їй можливість вирішити екологічні проблеми.
Взагалі кількість українців, охочих до такої співпраці з Кремлем проти своєї держави, вразила дослідницю. За їхньою допомогою Кремль використовував засоби масової інформації, наймав провокаторів, організовував проплачені мітинги, що в результаті дало можливість створити так звану віртуальну реальність, яка мала змусити Україну ухвалювати рішення вигідні Росії.
Ардзімба отримував звіти трьох одночасних цих от підривних дій в різних регіонах України, у кожного з яких були куратори. Це реально такий просто залповий вогонь по багатьох цілях. Ну, я думаю, це було зроблено спеціально, щоб Служба безпеки не знала, за що хапатися.
З того часу Україна припустилася багатьох помилок, вважає Алешандра. Серед них – неспроможність у судовому порядку довести справи проти людей, які працювали проти української держави.
Зараз, наприклад, судять Аллу Олександрівську. Наскільки я бачила, є також велика ймовірність, що її відпустять на свободу.
Дослідниця зауважує, що попри те, що публікація в Лондоні вийшла у розпал літніх відпусток, вона викликала зацікавлення дослідників та журналістів. На осінь планується презентація українського перекладу і обговорення дослідження в Україні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Словарь. Гібридна війна. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Донбасс производил товары не только для местных, но и далеких потребителей. Кукурузные палочки и колбасы можно было купить в Харькове и во Львове. Водку в Киеве и Одессе. А луганские тепловозы катались по всей стране. Продукция многих предприятий Донбасса до конфликта была известна не только в других регионах, но и за рубежом. Боевые действия сильно повлияли на судьбу торговых марок. Некоторые прекратили свое существование. Некоторые перерегистрировались на подконтрольной Украине территории, а есть и те, кто остался работать под контролем оккупационных администраций. Сегодня Алексей Виноградов вспоминает некоторые из этих предприятий в Луганской области.
Гордостью и одним из крупнейших предприятий не только Луганска, но и Украины был Луганск-тепловоз. В течение многих лет завод выпускал тепловозы в основном для Укрзалезницы и РЖД. Были поставки и в Монголию. В 2007 году владельцем предприятия стал российский Трансмашхолдинг. По словам очевидцев, после начала боевых действий часть оборудования была вывезена в Россию. Сейчас завод тепловозы не выпускает, но и полностью не остановился. Некоторые участки обрабатывают детали, которые поставляются из России. Торговая марка «Луганский деликатес» Луганского мясокомбината до конфликта входила в число крупнейших производителей колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Продукция имела несколько сотен наименований и продавалась не только в Луганской области, но и в других регионах страны. Торговая марка не единожды становилась победителем различных конкурсов, например, «Вища проба», «Краща торговая марка Украины». Сейчас предприятие продолжает работу на оккупированной территории, но на этикетках в адресе производства указано не ЛНР, а Украина. В Луганской области достаточно известным был еще и Краснодонский мясокомбинат. Его продукцию также можно было встретить в других регионах. Однако он свое существование прекратил после начала конфликта. Торговая марка «Луганова» Луганского ликероводочного завода, как и луганские деликатесы, была хорошо известна за пределами Луганской области. В 2014 году завод останавливался, но уже в начале 2015 года восстановил производство. Сейчас производство ориентировано на внутренний рынок оккупированной территории, а также на российский. В медиа попадалась информация, что продукция «Лугановы» контрабандой попадала в ЕС. Начиная с 2000-х годов в Луганске активно развивалась торговая марка «МакДак». Кукурузные палочки, крупяные подушечки, трубочки, хлебцы и сдобное печенье. Ассортимент, который вышел на рынки многих областей Украины и за рубеж. Интересна судьба предприятия в связи с конфликтом. Торговая марка сейчас работает в Украине. На сайте компании указан адрес в Василькове Киевской области. Продукцию можно найти во многих супермаркетах страны. Однако продаются кукурузные палочки «МакДаки» в оккупированном Луганске. При этом в исходящих данных указано место производства ЛНР, а производитель ФЛП «Можаев». Связаны ли между собой «МакДаки» в Луганске и Василькове, неизвестно. Пророссийская группировка могла просто скопировать популярный до войны бренд. В Украине до конфликта патроны производились только в Луганске на Луганском патронном заводе. С начала боевых действий было много различной информации о судьбе предприятия. Ходили слухи, что оборудование патронного завода вывезли в Россию. А вот подконтрольные российским силам СМИ заявляли, что предприятие с середины 2015 года восстановило работу. Кстати, недавно некоторые СМИ писали, что в Грузии в оружейном магазине нашлись патроны Луганского завода. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Кровавый разгон, 1500 задержанных, десятки уголовных дел. 27 июля в Москве прошел митинг с требованием допустить независимых кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму. Такой массовости протестов и жестокости разгона, по словам обозревателей, Москва не видела с 2011 года. Кандидаты готовят новое шествие. Чем Путин ответит на протест улицы? По какому сценарию будут развиваться события в России, по украинскому или белорусскому? Какую роль играют сегодняшние протесты в так называемой проблеме 2024 года? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях кандидат исторических наук, заводделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Ирина Павленко. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы нашим гостям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Также свои вопросы можете задавать на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Еще одна опция – звонить или писать нам по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Коллеги, первый вопрос. Разве не было очевидным, что улица запротестует против того, что не допускают вообще депутатов, независимых кандидатов на выборы в Московскую Государственную Думу под действительно такими надуманными предлогами, якобы бракованные подписи? Вот не ожидали, с вашей точки зрения, московские власти вот такой вот реакции, такой сильной?
Я думаю, что вполне ожидали. И значит, мы можем прийти к выводу о том, что их эта реакция особенно не волнует. И не станет для них причиной для каких-то выводов и каких-то встречных действий на требования народа. Дело в том, что такая ситуация сложилась же далеко не только в Москве. Аналогичная ситуация в Петербурге, в других городах и даже до смешного в Крыму. Родина крымская во главе с Чалым, этим известным для нас сумно ведомым народным мэром, тоже была под надуманными предлогами не допущена до выборов, они собираются протестовать.
То есть сейчас в России, в Москве отрабатывается вот сценарий всех местных выборов, которые пройдут вот по территории всей Российской Федерации. Не допускать вообще независимых, несистемных кандидатов.
И это не просто так, это вывод. От предыдущего всеобщего дня голосования, прошлой осенью местные выборы, если вспомним, тогда власть потерпела совершенно неожиданное для себя и, как по российским масштабам, крупное поражение. Когда люди голосовали за технических, в общем-то, оппонентов представителям власти от «Единой России», за представителей ЛДПР, коммунистов. Мы помним скандалы в Приморском крае. Власть сделала для себя выводы. Проще рубить на корню на стадии допуска до участия в избирательных кампаниях, чем потом, извините, разгребаться с последствиями уже за результатами проведенных голосований, какими бы они ни были, тем не менее. Приятными.
Григорий, не играет ли вот московская власть, да и российская власть с огнем, не недооценивает ли вот протестный потенциал тех людей, да, москвичей сейчас на данном этапе, да и жителей Московской области, которые тоже приехали 27 июля в центр российской столицы протестовать, вот их желание, действительно ли они не боятся и оправданно ли не боятся этого?
Это хороший вопрос, я тут хотел бы немножко не согласиться с коллегой. Ситуация немножечко сложнее, на самом деле, на данный момент, и немножко многоуровневее. Во-первых, речь идет о том, что уже, собственно, не московская мэрия сопротивляется протестам, а вот сейчас хорошая шутка в момент протестов пошла по российскому Фейсбуку о том, что в Москве введено чрезвычайное положение, функция Мосгордумы переходит в Кремль, функция избиркома переходит в Росгвардию. А это, в общем, шутка, которая имеет достаточно сложный аналитический под собой бэкграунд и говорит о том, что действительно мэр Собянин не способен на такие сложные действия с привлечением федеральных силовиков, с привлечением Росгвардии. Тот факт, что митинг вот прошлую субботу был так, собственно, серьезно, такие серьезные силы силовиков туда были, собственно, вбуханы, так все это жестко было блокировано, именно говорит о том, что Кремль серьезно зашел на эти вещи. Второй вопрос: ожидали ли они того, что выйдет столько людей? Я думаю, что не совсем так. Но судя по тем инсайтам, которые я имею, собственно, про кремлевские аналитические центры, перед тем, как пошли протесты, в их ведомственных записках было написано, что сценарий будет такой не мобилизационный, а скорее вот такой инерционный, да, то есть, что выйдут те, кто всегда выходит, и то есть, что выйдет, условно, до 10 тысяч человек. Это вот как раз на предыдущий митинг, который был согласован, на который на самом деле вышел 25 тысяч, и это в последнее время очень крупная цифра. Я думаю, что, кстати, на акцию несогласованную, вот, на которой было это дикое побоище, вышло никак не меньше человек, просто они не были сконцентрированы в одном месте. Еще один важный момент. В 2017 году в Москве была очень крупная победа оппозиции, когда на, в общем, казалось бы, не очень важных муниципальных выборах в Москве многоуровневая система, собственно, и избираемых органов власти, победила порядка 250 независимых кандидатов именно на нижний уровень, на уровень муниципалитетов. Некоторые московские муниципалитеты были полностью захвачены оппозицией, фактически, как, например, Красносельский район, где Илья Яшин стал председателем, и там 10 человек из 12, это независимые, собственно, депутаты. И поэтому мы по факту пришли сейчас к ситуации, когда... Это же не первые выборы, на самом деле, в Мосгордуму, когда никого не регистрируют, или когда всех заставляют собирать какое-то бесконечное количество подписей летом в какой-то нереальный момент. Это просто оказались первые выборы Мосгордумы, когда появились люди, которые реально имели потенциал собрать эти подписи, реально их собрали, и которые реально легко бы выиграли эти районы. И Яшин, и Галямин, и Янкаускас, и большинство лидеров протеста сейчас в Москве – это не просто кандидаты, да, это люди, которые фактически выиграли свои районы.
А почему люди голосуют за них? Это протестное голосование, как в Украине. А только бы за кого-нибудь, только бы не за Единую Россию.
Нет, в том-то и дело, что есть разница. Да? До этого очень часто российская оппозиция выходила, ну, на самом деле, действительно, с такой повесткой, что, ну, давайте, типа... Только бы не за них, да, очень часто люди приходили на митинги, что за кого-то еще. В данном случае люди, которого там, условно, 15 независимых кандидатов, это люди, которые подтвердили свою позитивную повестку, да, то есть тот же Яшин за полтора года в своем районе умудрился там, ну, они делали огромное количество правильных решений, это несложно делать правильные решения после «Единой России», да, ну, то есть, условно, там, человек отказался от должностного автомобиля, вместо этого запустил на районе бесплатное такси для пенсионеров. Да, и вот там куча вещей люди делали за этот район, они говорили с людьми, они помогали людям на местах, то есть те люди, которые имеют огромный контакт с землей. То есть по факту, да, вот там на 15 независимых кандидатов было собрано 85 тысяч подписей москвичей. Это огромная цифра, это как минимум большой мобилизационный потенциал. Я уже не говорю про людей, которые в принципе оппозиционно настроены, которые там не имеют конкретного московскому округу привязанности, а имеют, собственно, много вопросов к власти. То есть это действительно немножко другого уровня ситуация. Мне это очень нравится сейчас, потому что мы, знаете, как тоже ребята шутят в Фейсбуке, что они нам говорили, что у нас нет позитивной повестки, вот у нас есть позитивная повестка. Они нам говорили, что у нас нет опыта, потому что Единая Россия же 15 лет во всех должностях сидит, так вот же, у нас же теперь есть опыт. Они нам говорили, подписи не можете собрать. Ребята, вот вам подпись, что вам еще надо?
Ирина, почему люди вышли? Так много людей вот не ожидали власти, говорили о том, что это будет вот инерционный протест такой, как обычно, да, вот выйдут те, кто не согласны, мы их всех знаем, да, это до 10 тысяч людей, как вот по подсчетам белого счетчика 25 тысяч людей вышло, и еще непонятно, сколько выйдет. Еще, скорее всего, это не конец этой всей истории. Вот сейчас уже на начало августа эти кандидаты оппозиционно готовят новое шествие. Почему так много людей вы решили поддержать вот независимого кандидата в Москве?
Ну, во-первых, современная революция – это революция в первую очередь среднего класса, а именно в Москве средний класс сравнительно со всей территорией России представлен достаточно численно. Правда, у этого есть и вторая сторона медали. Это то, что протестные настроения в Москве по социологии, они сравнительно низкие по сравнению с регионами России. То есть, если вообще по России отмечают рост за последние там, год-полтора от 17 до 37% людей заявляют, что готовы выйти на протестные акции, то в Москве таких 11%. Но, тем не менее, как мы видим, этих 11% они достаточно, так скажем, сознательно.
Активные вышли.
Они более идеологически заряжены, более ценностно заряжены. И, в общем-то, революция, они ведь происходят не где-то там, они происходят в столицах. Поэтому, я думаю, и была такая нетрадиционная именно для Москвы жесткая реакция разгона, непривычная для Москвы. То есть, если с этим можно было сталкиваться и видеть такое где-то в провинции, но не в столице.
Кстати, в 2011 году не было такого разгона вот Болотной площади, да, такого кровавого и, ну, действительно, такого достаточно жесткого.
Но
Но были последствия,
в уголовных делах, имеете в виду, да? Но вот именно физический разгон, это уже напоминает вот ноябрь 2013 года в Украине, эти картинки окровавленных лиц.
Смотрите, а в 2011 году на первый Болотный не было никакого разгона. Разгон был на Болотный в 2012 году перед инаугурацией президента Путина, когда разгон был действительно жесткий, и он был очень сконцентрированный, да, то есть если в данном случае из-за того, что Тверская была полностью блокирована, там, собственно, вот эти десятки тысяч человек, они блуждали по там, соседним улицам, там мы видели, в какой-то момент люди перекрыли Садовое кольцо, которое, кстати, там, в три раза шире, чем Хрещатик, чтобы люди понимали объем, то и как бы вот эти стычки достаточно жесткие, они были такие ситуативные достаточно в переулках, то на Болотной в 2012 году все-таки это была большая площадь, и там вот очень много, если посмотреть видео, видно, как именно какие-то такие массивные происходят практически полубоевые операции, потому что это действительно лобовое было столкновение, собственно, людей вот в каком-то таком, ну, на открытой площади фактически. То есть тогда же пострадало на самом деле не меньше, и вот сейчас самое опасное, что мы видим, что действительно опять завели дело про массовые беспорядки. Кроме этого, на данный момент завели как минимум три дела про физическое насилие в отношении полицейского. Вот. И при этом как бы всех кандидатов, собственно, которые были заявителями, и плюс Алексея Навального, такого как наиболее яркого лидера протеста, их же всех сейчас отправили на сутки сидеть, там от 7 до 30 суток, кому сколько. И сейчас просто окажется еще ситуация, когда начнут сажать, во-первых, совершенно рядовых людей, которые вышли, начнут их закрывать по делу о массовых беспорядках, как это было на Болотной площади, когда огромное количество людей, в общем, ну, как бы без каких-то больших имен в итоге оказались там сидеть на четырех годах лишения свободы. То сейчас, с одной стороны, скорее всего, будет происходить то же самое, с другой стороны, действительно, мы имеем всех ключевых кандидатов, которые сейчас сидят под замком, и достаточно высокая опасность, что кто-то может из-под этого замка выйти уже там, собственно, в каком-то другом процессуальном статусе.
Ирина, это же не конец, скорее всего. Вот Болотная тогда закончилась, по сути своей, вот тем разгоном, теми уголовными делами. Сейчас же это, скорее всего, не конец, то, что произошло 27 июля.
Да, мы можем наблюдать, в общем-то, в России в последний вот особенно год нарастают вот эти протестные настроения. То там вспыхивают какие-то протесты, то это были мусорные протесты, экологические, или как в Екатеринбурге, кто не скачет, тот за храм, да, против строительства храма. В Петербурге проходят периодические акции, и вот в Москве. То есть идет такое постоянное как бы учащение и нарастание масштабов, и все чаще мы слышим какие-то политические лозунги антиправительственные.
Да, вот действительно, объединяют ли вот эти все протесты, которые по разным темам, да, по разным поводам, какая-то одна повестка, что-то объединяет их всех?
Их объединяет, я думаю, ну, если вот слушать представителей российского журналистского экспертного средовища среды, да, то создается впечатление, что в России какое-то такое плохое, можно сказать, депрессивное настроение распространяется в стране от отсутствия перспектив. Люди как бы не видят, куда они двигаются и куда развивается их страна. Возрастает критическое отношение к политике правительства и наветь Путина, падает уровень его поддержки, что критически для авторитарных стран. То есть, если мы можем там, если сравнивать с Украиной, то да, конечно, это по-прежнему очень высокие проценты, но мы демократическая страна все-таки, как бы там ни было. А в авторитарной стране очень важен авторитет власти. А этот авторитет падает, нарастает критицизм, нарастает недовольство и вот это вот отсутствие перспектив. Поэтому да, мы можем ожидать, что будет продолжение. Насколько это будет продолжение как бы активно, быстро развиваться и масштабные какие-то акции, сложно сказать, потому что все-таки режим достаточно сильный. А население недостаточно как бы готово на данный момент к какому-то силовому противостоянию.
Почему? Но мы же видели 27 июля, люди знали, скорее всего, что их будут винтить, возможно, бить. Уже была Болотная площадь, уже все были готовы к подобному развитию событий, пришли.
Их поведение в корне отличалось от поведения протестующих на украинском Майдане. Все-таки это было, были люди заряжены, но с моей точки зрения, на не силовое противление. А вот прежде всего как раз...
А на Майдане на силовое, вы думаете, до ноября 2013 года тоже это был мирный протест во многом?
Сначала да, но тем тем не менее, все равно у нас как бы немножко такой больше опыт, что ли, да, и в принципе люди как-то были, ну, заряжены с самого начала на длительное, на пребывание, палатки вот здесь сразу появились, ну, не сразу, но как только после силового разгона студентов. То есть у нас уже есть какая-то практика организовывать Майдан и противостоять внешнему давлению. То, что происходило под администрацией президента тогда, бои с Беркутом, то в России как бы, ну, все-таки нет. Люди учитывают вот это вот криминальное законодательство. Одно дело, когда ты принимаешь участие в несанкционированной акции протеста и получаешь штраф, а другое дело, когда ты сопротивляешься представителю власти, а еще и тем более тебя обвинят в том, что ты нанес ему в какой-то физический урон. Это уже уголовное...
То есть ты один против огромной системы, которая вот тебя сломает в любом случае.
Пока люди просто выходят и скорее демонстрируют свою позицию. А то, как власть отреагировала, говорит нам о том, что они не знают, что с этим делать.
Вот об этом поговорим, да, действительно, найдут ли они какой-то выход из этой ситуации, потому что действительно целые волны будут местных выборов, выборы и в Гордуму Российской Федерации, в Госдуму Российской Федерации, которая тоже, наверное, будет развиваться по подобному сценарию, и сейчас отрабатываются определенные вот модели реакции российской власти. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов и заводелом развития политической системы Национального института стратегических исследований Ирина Павленко. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоров'я вам желает киянин. Запитання до шановного представника России. Вот слушая вас, я вспоминаю российского классика, который цитировал: «Прощай, немытая Россия, страна господ, страна рабов, и вы, увага, мундиры голубые, и ты послушный им народ». Вот этих самых рабов, говорят, в Российской Федерации 99%. Но неужели вы думаете, что 1% может что-то сделать до тех пор, пока не умер Путин? Вспомните историю роли личности, если вы на истфаке учились.
Спасибо. Все. Ну вот да, в таком духе, Григорий, такой вопрос. Вот если брать во всероссийском масштабе, если можно так обобщить, вот эти вот люди, которые поддерживают оппозиционных кандидатов, насколько их много, насколько они влиятельны на внутреннеполитическую повестку Российской Федерации? Это действительно маргиналы, как говорит наш слушатель, да? Это уже такая действительно объективная сила.
Ну, смотрите, основная проблема в России заключается в том, что нет никакого институционального способа, собственно, влияния на власть, да, то есть то, что мы видим сейчас в Москве, это как раз та история, потому что нет никакого способа легально попасть, например, там, в Мосгордуму, в любую другую гордуму, там, я не знаю, на любой уровень власти практически, не считая каких-то самых низовых, потому что сразу будет понятно, что как бы долго после этого никакая Единая Россия там сидеть не будет. Сейчас был очень красивый кейс в Стамбуле, когда там после того, как ушли эрдогановские, значит, новый оппозиционный мэр не мог 2 недели попасть, собственно, в здание администрации, потому что там вычищали и жгли бумаги, что никто не хочет, чтобы это видели. Та же история, например, там на уровне Мосгордумы. То есть у них, кроме того, что есть институциональный страх системы того, чтобы человек туда попал, да, есть еще огромное там, условно, лобби застройщиков, которые просто боятся, чтобы даже один независимый депутат увидел, что у них там на самом деле вообще, да, с бухгалтерией творится, потому что просто это показать, то будет достаточно для того, чтобы в городе произошла маленькая революция. Вот. Но если мы посмотрим в целом по стране, безусловно, уровень влияния простого человека на общество существенно возрос в последнее время. Мы фиксируем огромное количество низового протеста по самым разным вопросам. Вот действительно, от каких-то самых публичных кейсов, которые мы сейчас знаем, там по мусорным протестам, например, в Подмосковье, когда в губернатора швыряли яйцами, там чуть его не избили в толпе, что невероятная вещь для современной России, что в России, в отличие от Украины, есть безусловная монополия государства на применение насилия, как и, в общем, в большинстве стран. В этом смысле, конечно, Украина – это удивительное и уникальное государство. Вот сейчас, например, очень интересная вещь происходит на севере, где местные жители защищают там местные болота от создания там мусорного полигона. Да, потому что, ну, это Архангельская область, это просто место, которое ты на карте не найдешь. Да, это не то, чтобы там какие-то информационные источники есть, чтобы эту деятельность поддерживать. Им они при этом умудряются там уже стоять лагерем очень долгое время, да, в том числе с палатками и так далее и тому подобное.
Да, о Шиесе речь, да? Да,
речь о Шиесе сейчас, да. И это тоже совершенно какие-то новые вещи для России. России. В этом смысле, конечно, в том числе люди в регионах, мы видим, что очень качественно меняется уровень активности, не только в Москве. Другое дело, что сейчас очень важно это все вместе связать не только как каким-то общим ощущением несправедливости, да, а какой-то такой, не знаю, институциональным, большим национальным движением, которое будет не только московские проблемы поднимать.
Григорий, а если вот в Украине, вот многие говорили о том, что есть некий такой гражданский конфликт, да, не война, но гражданский конфликт был в Украине, возможно, сейчас еще продолжается. Вот есть ли такое в Российской Федерации? Вот, допустим, часть людей, россиян, поддерживают эту несистемную оппозицию во главе, там, допустим, с Алексеем Навальным, да, и часть такая пропутинская, да, и вот эти вот противоречия нарастают. Сейчас есть такое? Можно о таком говорить?
Ну, послушайте, здесь основная проблема вот в чем. Если мы посмотрим системно, будем проводить электоральный анализ, кто такие, собственно, сторонники Путина, да, там самая большая группа будет просто инертная группа бюджетников, да, которые, в общем, не будут выходить на площади, которые не являются какими-то такими горячими сторонниками. Там, безусловно, есть свой костяк, и этот костяк, я не думаю, что он там больше 10% людей, которые действительно свято верят там в Великую Империю и так далее и тому подобное. Для некоторых из них там Путин еще и слабоват, может быть. Вот, но в целом, конечно, нет никакого такого широкой такой народной массы, которая будет топить за Путина, если появится необходимость. Как мы видели, например, в Турции, когда там была попытка военного переворота, и когда Эрдоган, значит, публично выступил и призвал своих сторонников на улице, и там вышли миллионы людей, на самом деле, да, потому что там действительно есть большая, серьезная идеологизированная поддержка. В России нет такой поддержки, она есть, но она, на самом деле, гораздо маргинальнее, собственно, либеральной российской оппозиции. В этом смысле, безусловно, система держится совсем на другом. У того же Путина очень важный момент, да, в авторитарных системах джастификация вождя, там, или его легитимность, да, она исходит не от народа, или не от выборов, или не от электората, она происходит от внешних достижений очень часто. И в этом смысле, когда мы видим вот эти все... всю эту внешнюю агрессивную политику и так далее и тому подобное, это как раз история про то, что они себя таким образом легитимизируют, да, как власть, потому что другого источника легализации у них нет.
Но сейчас уже этот эффект проходит, наверное, да, от войны в Донбассе, от Сирии.
Я скажу, что самый интересный кейс в этом смысле был, когда произошли последние печальные события на Азовском море, когда были захвачены корабли. И тогда очень многие говорили о том, что смотрите, какая интересная ситуация. Вот, в общем, визуально так похоже, что и Порошенко выгодно, и Путину. Что Порошенко под избирательную кампанию, а у Путина как-то все забыли давно про Крым и так далее. Я говорил с российскими социологами по этому поводу, кто работает в поле. Мне ответили, что люди не заметили это никак. Да, то есть никакого вау-эффекта, никакого там эффекта сплочения, ничего не
Почему?
Было. Потому что надоело. Потому что уже не работает, хватит. Невозможно. Уже, ну, просто основной запрос у широких масс, да, мы говорим сейчас не про средний московский класс, да, мы говорим сейчас про очень среднего россиянина. Запрос на социальные изменения, на социальную справедливость, запрос на борьбу с бедностью, запрос на борьбу с коррупцией. Да, именно поэтому там, например, Алексей Навальный и все ключевые оппозиционеры, они в основной своей риторике говорят там не про войну в Украине, они говорят про борьбу с местными чиновниками, которые вам мешают жить, потому что такого запрос населения, он, безусловно, очень широкий и очень большой сейчас.
0800 300 403, номер прямого эфира. Вернемся через пару секунд, не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ирина, к вам вопрос. Вот выборы в Мосгордуму. Сейчас мы о ней говорим, как о модели такой реакции российской власти на активность оппозиционных кандидатов состоятся в сентябре. До сих пор не допущены эти все кандидаты к выборам, и не видно этому конца, да, скорее всего, и не допустят их. Вот вы видите какой-то компромисс в этом, или как будут дальше развиваться события, с вашей точки зрения?
Компромисс возможен, например, можно было бы кого-то допустить, кого-то не допустить, сыграть демократию.
А как же, это нужно признать, что вот ошиблась избирательная комиссия московская, и на самом деле это не забракованы подписи?
Ну, в России всегда играли в игру «плохие бояре, хороший царь», то есть мелкие чиновники там какие-то ошиблись, но пришли крупные, разобрались и навели порядок. То есть, в принципе, вот эти вот качели, вот эти танцы такие, знаете, шаг вперед, шаг назад, путинский режим, он играется вот с этими протестными настроениями, где-то уступает, как в Екатеринбурге, а потом через какое-то время заводит уголовные дела на активистов, вот чтобы сбить волну. То есть они пытаются, но глобального решения, глобального ответа на нарастающие вот эти протестные настроения в России у Кремля совершенно очевидно нет. Что их спасает, это то, что все-таки Россия специфическая страна, не так, как говорил наш радиослушающий, ну, не только вот в этих каких-то там ментальных особенностях, это просто очень большая страна.
И разная.
И разная, да. И, понимаете, оно может вспыхнуть в Архангельске, вот эти протесты против строительства мусорного полигона для Москвы, что очень важно, да, то есть они хотят испортить нашу жизнь для того, чтобы Москва, которая вот, Москва – это страна в стране, которая живет богаче всех, лучше всех, и вот они нам будут тут портить, чтобы жить там хорошо, то есть это противостояние центров и регионов. То есть в Архангельске, там в Петербурге, в Екатеринбурге, там в Кемерово, в Москве, еще где-то, в Приморском крае, но это все расстояние тысячи километров. Это все не объединяется в единое целое. Не объединяется, потому что прежде всего нету какого-то политического лидера, политических сил общенациональных. Вот это поле Путиным достаточно хорошо зачищено.
Ну вот есть, допустим, Алексей Навальный, вот если теоретически, могут ли люди переориентироваться на вот таких внесистемных кандидатов, могут ли они достучаться до сердец тех же там путинистов? Или это разные миры, которые не пересекаются?
Оппозиция в России, она не пользуется, к сожалению, большим авторитетом среди населения. У них много каких-то действительно мелких и неважных дрязг, выяснений между собой, не совсем какое-то правильное поведение. Страдают, конечно же, они и от всяких теорий заговора. Постоянно говорится о том, что Навальный там чуть ли не выбранный Кремлем на роль лидера оппозиции. Но, знаете, в конце концов, в какой-то момент может наступить такой этап, когда на безрыбье рак рыба. И, может быть, Навальный многим и не нравится, и вызывает критику, его там называют нарциссом и так далее. Но раз уж так получилось, что Навальный, пусть будет Навальный.
Вот в этой студии недавно мы обсуждали протесты по делу Ивана Голунова. Вот обозреватель «Радио Свобода» Лена Фанайлова и российский кинодокументалист Леонид Канфер согласились, пришли к общему выводу, что в России сейчас отрабатывается, работает такая белорусская тактика, жестко разгонять любые митинги. Но, как мы видим, в Российской Федерации, в Москве это не очень-то и работает, не очень-то это пугает людей. Люди снова готовятся. Вот 3 августа, 10 августа подают заявки на эти митинги. С вашей точки зрения, почему? Белорусы бы, наверное, не вышли после такого жесткого разгона.
Белоруссия и Россия – это разные страны. Не только по масштабу и количеству населения, которых в них живет. Но, во-первых, Беларусь очень сильно завязана на Россию. И любые протесты против режима, ну, люди понимают, что 80% экономики связано с Российской Федерацией. И эту связь обеспечивает в том числе им Лукашенко. То есть любой разворот, либерализацию, демократизацию, как Украина могла себе позволить. У нас более волатильная экономика, у них нет. Они не могут себе позволить особенных таких каких-то вот протестов против режима. То есть им страшно просто палить этот режим. Плюс у белорусского общества есть выход, этот выход в Россию. Идет массовая миграция в Россию. Действительно, то есть, ну, сами настроения в обществе, они вот как бы немножко другие.
Апатичные такие вялые,
да,
скорее,
да. Да, то есть они, наверное, просто не видят выхода для себя на данный момент. Многие, по крайней мере, значительная часть общества не видит для себя более-менее жизнеспособного и ни такого болезненного выхода из сложившейся ситуации. Это патовая ситуация. Российское общество, в принципе, может себе позволить вариации на тему, хотя, может быть, не все это понимают.
Григорий, вот в 2021 году, не так уже через много времени, состоятся выборы в Госдуму Российской Федерации, возможны подобные сценарии, да, массовые протесты с требованием допустить внесистемных оппозиционных кандидатов. Вот если теоретически себе представить, возможен ли в России вот какой-то Майдан по образцу украинского, допустим, массовые уличные протесты. Как будет реагировать Владимир Путин на подобные, вот, подобные жесты?
Ну, это сложный, на самом деле, вопрос. С одной стороны, если мы посмотрим на то, как и будет реагировать, ну, там, Росгвардия раз в месяц где-то публикует видео там, тестов новой техники подавления, собственно, массовых протестов от там, каких-то шумового оружия, которое там вводит людей в бессознательное состояние, до газели, которая разбирается в 3-метровую высоту и 9-метровую в ширину стену, которую нельзя там, не знаю, перелезть, перебраться и так далее, которая может там блокировать улицы и так далее и тому подобное. То есть они готовятся к разным сценариям, все прекрасно знают про боязнь Кремля так называемых оранжевых революций, вообще любых революций, майданов и тому подобного. Вот. Другое дело, что, конечно, я особенно своих коллег и желания ставить палки не видел. там или от своих знакомых в Москве. И, в общем, конечно, в России, я думаю, ситуация будет немножко по-другому разворачиваться. В том числе нужно понимать, что на момент, когда в 2014 году в Украине происходила революция достоинства, очень существенная оппозиционная фракция сидела в парламенте. Да, то есть после того, как, собственно, протесты на Майдане закончились, была политическая сила в парламенте, которая могла...
Перебрала власть на себя.
Да, которая могла исполнять транзитную функцию. На данный момент в российском парламенте ничего такого нет. Почему, собственно, очень важно сейчас заниматься не только уличным протестом, но и попыткой заходить, собственно, на уровне разных дум, разных рад, не знаю, да, заключается в том, что в любом случае нужна какая-то транзитная сила. Никто не знает, как этот режим закончится. Да, но этот режим не может просто так рассеяться, и после него останется ничего. Ничего хорошего из этого тоже не выйдет. В этом смысле, возвращаясь к вопросу, как... Они со своей стороны там пытаются думать, пытаются ли они переманивать кандидатов и так далее. А на самом деле, собственно, на этих же самых выборах в Мосгордуму изначально был план мэрии такой, чтобы выставлять каких-то кандидатов от гражданского общества, от благотворительных фондов в некоторых районах. Там самый известный кейс это был кейс Нюты Федермассер, которая, ну, пожалуй, самый известный благотворитель в России сейчас, которая должна была идти, собственно,
отказалась
от «Единой России». Она отказалась в какой-то самый последний момент. Очень хорошо, что она отказалась, потому что ей бы, конечно, это очень сильно навредило. И очень важному делу, собственно, помощи хосписам, которой она занимается. Но это, на самом деле, такая тактика Кремля, потому что из публичных персон в России, неизмазанных, там, не знаю, пропагандой, какой-то чернухой и так далее и тому подобное, сейчас остались вот буквально только благотворители, да, потому что это люди, которые никогда в политику не лезли, при этом они занимались самыми важными вещами, которые государство собирается заниматься не собирается. Вот, и поэтому сейчас это очень интересная история, потому что Общероссийский народный фронт, такая надстройка над Единой Россией, да, которая напрямую подчиняется Путину, они сейчас очень активно пытаются договариваться там за какие-то важные преференции с людьми из благотворительности, сферы, чтобы пытаться хоть каких-то легализованных в общественном пространстве людей к себе забирать, потому что их уровень репутации, он совершенно нулевой сейчас.
Спасибо большое за разговор. Это были директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов и кандидат исторических наук, зав. Отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Ирина Павленко. Мы говорили о том, как Владимир Путин ответит на Майдан. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии», и мы продолжаем сейчас полистаем свежую прессу.
В этом году исполняется 15 лет ялтинским договоренностям президентов Украины и России по коррупционным схемам поставок в Украину дешевого газа, известной как «Росукрэнерго». Благодаря им влияние Кремля на внутреннюю и внешнюю политику Украины стало тотальным, утверждает президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар в интервью информагентству «Укрэнформ». Эксперт отмечает, что остается актуальным вопрос, каким образом Россия будет пытаться делать ремейки, чтобы восстановить свое влияние. По мнению Гончара, так называемые новые политические лица, которые сейчас массово появляются у власти в Украине, вряд ли имеют понимание того, что собой представляла схема «Росукрэнерго». Но в обновленном политикуме присутствуют и те, кто непосредственно был причастен к появлению этой схемы 15 лет назад. Визиты Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию указывают на то, что конструируется новая схема. Подтверждением этого служат слова Алексея Миллера о том, что «Газпром» готов и хочет вернуться на украинский рынок. И это для него важнее транзита, утверждает эксперт. Из захваченного сепаратистами Донецка в Беларусь на протяжении всей войны поставлялась фитопродукция фармацевтической компании «Лекфарма Адонис». Фиточаи из Урдло можно приобрести в аптеках по всей Беларуси. Об этом пишут журналисты телеканала «Белсат». По данным вещателя, на упаковке указано место производства — город Донецк, Украина. Свидетельство о регистрации производитель получил в 2016 году, в то время, когда Донецк уже давно контролировался боевиками группировки ДНР. Дистрибьютор в Минске, как отмечают журналисты не скрывает торговлю с Ордло. Исполнительный директор в разговоре с вещателем сообщила, что ее компания работает с Донецком уже более 10 лет, и война не остановила торговлю, а только усложнила маршрут доставки. Журналисты отмечают, что уже несколько лет расследуют торговые связи Беларуси с группировками ДНР и ЛНР, однако раньше речь шла только об экспорте на подконтрольные боевикам территории. Подробнее читайте на сайте вещателя. Странное дело, когда к власти в Украине приходят те, кто работает в рейдерстве, в стране сразу начинают рейдерить. Когда к власти приходят держатели металлургических заводов и авиакомпании, в стране сразу начинают кошмарить индийский металлургический завод и авиакомпанию. А когда к власти приходит команда русскоязычных телепродюсеров, в стране сразу начинаются проблемы у кинотеатров и создаются русскоязычные телеканалы. Об этом пишет российский журналист Аркадий Бабченко в своем блоге. По его мнению, создание русскоязычного телеканала имело бы смысл, если бы половина страны не понимала по-украински. Бабченко утверждает, что в Украине не существует такой проблемы – донести до населения информацию, потому что оно не понимает языка. По мнению журналиста, скорее всего, на этом телеканале будут показывать сериал «Сваты», «Лигу смеха», «Вечерний квартал» и фильм «Ржевский против Наполеона».
25-летний мировой рекорд спортсмена из Донбасса. В 1994 году прыгун с шестом Сергей Бубко покорил высоту 6 метров и 14 сантиметров на турнире в итальянском городе Сестриере. Такой показатель стал мировым рекордом в соревнованиях на открытых площадках. Его до сих пор так и не смогли побить. Всего же за спортивную карьеру Сергей Бубко установил 35 рекордов. О легендарном прыжке расскажет Ольга Стрижова.
31 июля 1994 года. Италия. 31-летний Сергей Бубко, который выступает в прыжках шестом, с первой попытки покоряет высоту 5 метров 70 сантиметров. Далее планку поднимают на 20 сантиметров выше. И вот она, третья попытка и рекордные 6 метров 14 сантиметров. Сергей Бубко – первый в мире человек, прыгнувший выше 6 метров. Родился и начал заниматься легкой атлетикой в Луганске. Позже переехал в Донецк. Единственный легкоатлет, победивший на 6 чемпионатах мира. Чемпион Олимпийских игр 1988 года. Прыгун, который установил 35 мировых рекордов. Его прыжок в закрытом помещении на высоту 6 метров 15 сантиметров оставался мировым рекордом с 1993 по 2014 год. Пока 15-го февраля 2014 года в родном для Бубки Донецке французский легкоатлет не улучшил этот показатель на 1 сантиметр. А вот на открытых аренах результат Сергея Бубки остается непобитым вот уже 25 лет. Кстати, за свое выдающееся достижение тогда спортсмен получил в Сестриере автомобиль Феррари, который оценивался в 120 тысяч долларов. Сегодня в честь 25-летия рекорда в социальных сетях представители Олимпийской сборной Украины запустили флешмоб «25 Бубка Рекорд», в рамках которого напомнили и про историческое событие, и рассказали о своих главных высотах. К примеру, Юлия Прокопчук, серебряная призерка чемпионата мира и многократная чемпионка Европы в прыжках в воду.
Вся моя спортивна кар'єра пов'язана з висотою. Найчастіше доводилось здолати 10 метрів, стрибаючи вниз у воду. Головне життєве досягнення тепер поруч зі мною. Мій син, моя гордість, моя найцінніша висота.
А вот что о своей главной высоте сказал фристайлист Александр Абраменко.
У кожного в житті є своя досягнута висота, котрою він пишається. В моєму випадку це золото Олімпійських ігор.
В Києві на Троїцькій площаді известные олімпійці і спортивна общественность выстроились, чтобы получился все тот же рекордный показатель 6,14. Ольга Стрижова, Радио Донбас Реалії.
Азербайджанской журналистке Вафе Фараджевой было 17, когда в ее родном Нагорном Карабахе началась война. 3 месяца семья жила в осаде под обстрелами. Когда стало понятно, что конфликт не прекратится, семья уехала в Баку. 22 года жизни в полуподвальном помещении и неумирающая надежда вернуться домой. О том, через что пришлось пройти, о своих надеждах и пути к примирению, Вафа Фараджева рассказала радио «Донбасс Реалии».
До Карабахского конфликта у нас с армянами, ну, лично у нас с армянами никаких проблем не было, мы к ним не относились враждебно. Поэтому, как бы, для нас вот этот сам конфликт, когда он начался в Карабахе, мол, борьба за самоопределение, не знаю, там, типа, азербайджанцы ущемляют армян, это как бы для нас выглядело абсурдом, да, как это ущемляют. Армяне всегда были на хороших должностях в Азербайджане. Опять-таки вернусь в прошлое. В 88-м году, чуть раньше, я помню, я в средней школе тогда училась, мы праздновали новоселье на новой квартире, да, и сидим, как говорится, праздничное настроение, это было буквально перед Новым годом. Вдруг телефон, мама подошла к телефону, она в трубку в руке замерла, вот она говорит, срочно нужно ехать на железнодорожный вокзал, азербайджанцев из Армении депортировали. Людей просто как скот посадили в товарные вагоны, стоя на ногах, и всех их отправили, куда глаза глядят, и под дулом пистолета это все сделали, как бы. С 92-го года началась оккупация района, оккупация Шуши, потом другие прилегающие, Кельбеджар, Лачен, и вот один последний район остался. Мы где-то около 3 месяцев жили в осаде. Азербайджанские села, районы были оккупированы, мы с разных сторон, как бы Акафан, с другой стороны Мегри, и позади нас оккупированы азербайджанские районы, и мы ждали, что нет, как бы, мы прорвемся, но этого чуда не случилось, и нам пришлось через реку Арас перейти на территорию Ирана.
Ты бывала в Армении уже после всех этих событий. Не так уж легко гражданам Азербайджана попасть в Армению, да. Либо же армянам в Азербайджан. Когда ты там была, насколько это вот сложно?
Ты идешь в страну, которая военным путем лишила тебя всего дорогого. Честно говоря, почему поехала? У нас же был такой комплекс, что мы побежденная, да, сторона, якобы, а не победители. И мне было интересно узнать, а что это за страна такая, победитель? Но когда я поехала, увидела, в какой ситуации, в каком положении экономически находится Армения, я сказала, что это не они. Естественно, за это всем стоит Россия. С благословения и с поддержки. 366-й полк, как бы они тоже вместе с армянскими боевиками, они вот учинили зверство в Ходжалы, да, почти что перерезали, убили мирное население. Якобы дали так называемый коридор, но он оказался, как говорится, не зеленый, а они пошли на верную гибель. Я в Армению поехала, чтобы узнать, понять, почему это все случилось. Да? В смысле, я говорю, у нас с нашей стороны никакой ненависти, никакой вражды не было. И понять, как бы, чем они живут, да, чем они думают, чем они руководствуются, вот почему. Вот.
Вы верите, что вот будет возможность у вашей семьи или там, других людей, которые были вынуждены уехать из Карабаха, еще вернуться туда?
Например, я лично и моя семья. Говорят же, надежда умирает последней. В нашей этой надежде пока еще эта надежда будет до тех пор, пока мы не умрем. А вот сегодня вернут, сегодня освободят земли, даже вот и готовы на эту же заминированную землю пойти, лишь бы вот потрогать, вот на колени встать, вот эту землю понюхать, вот эту землю поцеловать. Все хорошее осталось там, потому что годы переселенчества, это я не пожелаю даже врагу такого.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Пропуск людей через контрольно-пропускной пункт Гнутова временно приостановлен. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Работа КПВВ Гнутова будет восстановлена после стабилизации ситуации. В Луганской области разработали проект строительства отрезка железнодорожного пути, который позволит возить уголь на Луганскую ТЭС с украинских шахт. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, строительство железнодорожного пути также присоединит 5 аграрных районов области к всеукраинской сети железных дорог и уменьшит логистические издержки сельхозпредприятий Луганщины на транспортировку собственного урожая. Напомню, что Луганскую ТЭС перевели с угля на газ. Такое решение было принято в связи с тем, что запасов сырья на станции оставалось всего на 4 дня. Напомню также, что уголь для Луганской ТЭС компания ДТЭК поставляет из России. Железнодорожного сообщения со станцией из подконтрольной Киеву территории Украины нет. «Нафтогаз Украины» требует от России компенсацию ущерба, нанесенного экспроприацией активов корпорации во время аннексии Крыма. Соответствующий иск в конце июня «Нафтогаз» подал в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге, сообщает пресс-служба корпорации. «Нафтогаз» просит суд обязать Россию выплатить в пользу истцов 5 миллиардов долларов. В компании напомнили, что суд уже признал, что Россия нарушила ряд положений соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы в Крыму. приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварге, приговоренному к 13 годам заключения за участие в деятельности группировок ЛДНР, вступил в силу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, такое решение Днепровский апелляционный суд принял на сегодняшнем заседании во время рассмотрения апелляционной жалобы. Во время судебного заседания Лусварге заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы. Суд принял решение о закрытии апелляционного производства. Европейский инвестиционный банк перевел первый транш на ремонт общежития для переселенцев в Славянске, сообщает Йодонбас. Сумма транша составила 25 миллионов гривен. По словам заместителя славянского городского головы Андрея Рубана, всего на ремонт потратят более 70 миллионов гривен. Работы продлятся около года. В общежитии будут квартиры для 300 человек. Распределением жилья для переселенцев займется специальная комиссия. Приоритет будет предоставляться переселенцам, которые относятся к льготным категориям населения. В настоящее время в Славянске официально зарегистрировано около 35 тысяч переселенцев. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напомню, вы всегда можете найти наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях в Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».